Петр Евгеньевич Бухаркин, курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция шестая. Реформа русского стиха. Реформа русского стиха является одним из самых значительных факторов в истории русской культуры. Эта реформа во многом определила расцвет русской поэзии XVIII, XIX и XX веков и по существу до сих пор наше стихотворное искусство, то есть наша поэзия, развивается, двигаясь по тем дорогам, которые были намечены этой реформой. В какой-то степени новая русская литература, которая и создавалась в первой трети XVIII века, была создана в существенной мере благодаря реформе русского стиха. Не случайно Владислав Ходосевич в последнем своем стихотворении, посвященном четырехстопному ямбу, писал о ямбе, то есть о новой поэзии, рожденной благодаря реформе стиха, следующее. «Из стран надзвездных мусяки к нам ангелами занесен, он крепче всех твердынь России, дороже всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в хатине пал, но первый звук хатинской оды нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые камена русская взошла, и дивный голос свой впервые далеким сестрам подала». Ходосевич, как я уже сказал, имел в виду четырехстопный ямб и более конкретно первую оду Ломоносова, называемую «Хатинскую оду», но его слова можно применить всем результатам реформы русского стиха, ко всей силабо-тонической поэзии. Именно после реформы стиха и появилась эта русская камена, русская силабо-тоническая поэзия, подавшая свой голос далеким братьям, ставшая вровень с другими европейскими поэтическими системами. Все это и заставляет очень внимательно и серьезно подходить к рассмотрению реформы русского стиха. Обращаясь к этой реформе, мы должны констатировать тот факт, что, несмотря на ее изученность, несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных реформе, еще многие стороны, еще многие проблемы, связанные с переходом русского стиха от силабики к силабо-тонике, остаются недостаточно известными. В самом общем виде, размышляя о реформе русского стиха, мы всегда сосредотачиваемся на трех важнейших проблемах. Это суть реформы, в чем состоял смысл этой реформы. Во-вторых, причины реформы. И в-третьих, ход реформы. Суть реформы, это первая проблема, наиболее ясна. Содержание реформы русского стиха состояло в том, что в 30-е годы XVIII века русская поэзия, опирающаяся на силабический стих, заимствованный из Польши через украинское посредство, перешла к силабо-тонике, к другой системе стихосложения. По этому вопросу не может возникнуть споров, так как суть реформы действительно всем ясна. Гораздо более сложными и несравненно более дискуссионными являются два других вопроса, две других проблемы, вернее, два других комплекса проблем. Это причины реформы стиха и ход реформы. Сами создатели реформы русского стиха, те замечательные поэты и филологи, которые реформировали русскую поэзию, Тредьяковский, Ломоносов и позднее Сумароков, объясняли причины реформы следующим. Стих должен соответствовать законам национального языка, прежде всего законам просодии, акцентологии. Силабический стих не соответствует законам русского языка, и необходимо перейти к другой системе, силабо-тонической, которая более соответствует особенностям русской акцентологии и, соответственно, просодии. Это объяснение, предложенное впервые Тредьяковским в его сочинении «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» в 1735 году, нашло развитие и в филологической литературе. В основных стиховедческих работах, посвященных истории русского стиха, где говорится о реформе стиха, в таких работах, как сочинения Тимофеева, Холшевникова, Бонди, Благова, во всех этих работах говорится о том, что реформа русского стиха произошла потому, что силабика не соответствовала законам русской интонации. Дело в том, что силабический стих, который строится на равносложности стихов в стихотворном тексте, на том, что в каждой строке стихотворного текста, в каждом стихе повторяется одно и то же количество слогов, при этом не учитывается соотношение ударных и безударных слогов. Вот такой силабический стих подходит к тем языкам, в которых фиксированное ударение. В случае фиксированного ударения, как в польском или французском языке, ударный слог не выделяется из интонационного ряда, и поэтому для создания стихотворного ритма оказывается неважным соотношение ударных и безударных слогов внутри стиха. В тех же языках, где ударение не фиксированное, ударный слог принципиально отличается от безударных слогов. Поэтому, если мы не будем учитывать соотношение ударных и безударных слогов внутри стиха, то ритм окажется недостаточно четким, недостаточно жестким, и в результате стих будет не в нужной мере, не в должной мере противопоставлен прозе. Именно поэтому силабический стих в русской традиции не прижился, силабический стих не вполне соответствовал русскому языку и был заменен силаботоническим стихом, который учитывает не только равносложность каждого стиха, но и соотношение внутри стиха ударных и безударных слогов. Как известно, в силаботоническом стихе ударные и безударные слоги расположены в каждом стихе в одном и том же порядке. Благодаря этому и возникает ритм, необходимый для противопоставления поэзии и прозы, и поэзия начинает развиваться. Вот такое объяснение причин реформы, которое, как я уже сказал, восходит к теоретическим трактатам Тредьяковского и Ломоносова, обычно и дают в стиховедческой литературе. И, в принципе, оно кажется верным. В общем-то, оно и есть верное. Но при своей общей верности это объяснение недостаточно убедительно и в том виде, в каком оно существует, не вполне корректно. Вызывает сомнение главный тезис, который заимствован от создателей реформы, вызывает сомнение тезис о несоответствии силабики русскому языку. Так ли это? Ведь если бы силабика не соответствовала русскому языку, то трудно было бы представить, чтобы силабическая поэзия органично развивалась. Вместе с тем, обратившись к истории русской поэзии второй половины XVII, начала XVIII века, мы видим, что силабика не просто существует как некое чужеродное явление, как пересаженное оранжерейное растение. Силабика активно развивается. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить первые силабические вирши, созданные в середине XVII века, и, например, стихи Антёха Дмитрича Кантемира, то есть конец 20-30-х годов XVIII столетия. Так, например, в середине XVII века один из интереснейших личностей той эпохи, подлинно барочный авантюрист и самозванец Тимофей Акундинов, писал следующие силабические вирши. «Яко едва в есть и нам у Бога милости место, коль тяжко от бояр народу и тесно, только умножи гордости и кривды, яко же и отнюдь не знают суда и правды». В данном случае нас не интересует лексическая корявость текста и его смысловая расплывчатость, текст малопонятен. Но даже исключительно на ритмическом уровне не может не поразить слабый ритм по существу отсутствие четко выраженного стихотворного ритма. Именно с таких виршей и начиналась в середине XVII века русская силабика. А к 30-м годам XVIII века русская силабика имела уже совершенно иной характер. Тут можно вспомнить начало первой сатиры Антёха Дмитрича Кантемира «На хулящих учения к уму своему». «Умение дозрелый, плод недолгой науки. Покойся, не понуждай к перу мои руки. Не писав летящие дни века проводите, можно и славу достать, хоть творцом не слыте. Ведут к ней нетрудные в наш век пути многие, на которых смелые не запнутся ноги». Этот текст с точки зрения своей ритмической выразительности несоизмеримо превосходит первоначальные силабические опыты. И это свидетельствует о том, что силабика на русской почве развивалась, совершенствовалась, а это, в свою очередь, означает, что силабика все же не была неорганичным явлением. Она все-таки соответствовала законам русского языка, в противном случае она развиваться бы не могла, как чужеродное явление, как пальма, посаженная в сибирской тайге. Во-вторых, тезис о несоответствии силабики русскому языку вызывает сомнения и потому, что перед реформой русского стиха возможности силабики были еще не исчерпаны. Здесь можно вспомнить реакцию Антиоха Дмитриевича Кантемира на предложенную Тредьяковским реформу. Как известно, прочитав трактат Тредьяковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», Кантемир откликнулся на него своим трактатом «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских». Харитон Макентин – это анаграмма имени Антиох Кантемир. И в этом письме Антиох Дмитриевич Кантемир предлагает не реформировать силабику в сторону силаботоники, не перейти от силабики к силаботонике. Он предлагает развитие внутри силабики. Развитие вполне органичное, и сам Кантемир, опираясь на свои суждения, переделывает, усовершенствует свои ранние силабические опыты, оставаясь в пределах силабики, но систематизируя ритм своих собственных силабических стихов. Это тоже очень важный фактор. Он свидетельствует о том, что и в момент реформы потенции силабики оказались еще не исчерпанными. Тут стоит обратить внимание и на пионерские исследования Надежды Юрьевны Алексеевой, которая, рассматривая переводы Тредьяковского 30-х годов и его первые оды, в частности его грацианские оды, обратила внимание на то, что в грацианской оде при обращении к грацианской тематике силабическая поэзия в известной мере сохраняется у Тредьяковского и даже отчасти у Ломоносова. Какие-то воспоминания о силабике присутствуют в их, казалось бы, силаботонических стихотворениях. Это все очень важно. Силабика еще обладала какими-то внутренними потенциями. И, наконец-то, в-третьих, мы можем обратиться к современной поэзии, в частности, к опытам Иосифа Бродского, потому что во многих его стихах, и не только прямо написанных в подражании Кантемиру, мы видим некоторое возвращение к силабическому стиху. Конечно, было бы слишком смело и неосторожно сказать, что стихотворение Бродского – это силабические стихи. Нет, это, конечно, тоническая, скорее, поэзия, да, не силабо-тоническая, а тоническая поэзия. Но имитация силабики, возвращение к силабике в этих стихах легко обнаружить. В качестве примера, опять-таки, можно привести стихотворение Иосифа Бродского «Йорк». «Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средой наступает четверг и т.д. Небо пышет жаром, и поля выгорают. Города отдают лежалым полосатым сукном. Георгины страдают жаждой». Эти стихи, опять-таки, своим ритмическим рисунком оказываются очень близкими к вершинам русской силабики, в частности, к поэзии Антиоха Дмитриевича Кантемира. Вот все эти факты в своей совокупности и заставляют усомниться в корректности вот этого тезиса, тезиса о том, что силабика не соответствовала законам русской интонации. В связи с этим необходимо найти какое-то другое объяснение причинам реформы, которое не отменяет традиционно устоявшегося, но дополняет, уточняет и корректирует его. И такое объяснение предложил Михаил Леонидович Гаспаров в своей замечательной книге «Очерки по истории русского стиха». Рассматривая причины реформы, Михаил Леонидович Гаспаров обратил внимание на контекст, в котором происходила реформа. С точки зрения замечательного филолога, для того, чтобы понять причины реформы русского стиха, надо представить себе общие принципы развития поэзии стихотворного языка в русской традиции. С точки зрения Гаспарова, в русской литературе, в русской словесной культуре мы можем выделить три разных этапа книжного стиха. Подчеркиваю, речь идет именно о книжном стихе, фольклорной народности в данном случае не учитывается. Первый этап книжного стиха, так называемая досилабическая поэзия, например, молитвословный стих, это стих, который отличался от прозы только своей рифмой. Только рифма отделяла досилабические формы стиха, например, молитвословный стих, от прозаических текстов. Второй этап истории русского стиха – это силабический стих. На этом этапе стих противостоит прозе уже по двум признакам. Во-первых, рифма, и во-вторых, равное количество слогов в каждом стихе, в каждой стихотворной строчке. И, наконец-то, третий этап – это силаботоническая поэзия. На этом этапе поэзия противостоит прозе уже по трем признакам. Во-первых, рифма, во-вторых, равное количество слогов в каждом стихе, и, в-третьих, правильное, повторяющееся в каждом стихе чередование ударных и безударных слогов. Соответственно, по мнению Гаспарова, которого трудно оспорить, поэзия развивалась в сторону увеличение дифференциальных признаков стиха, отделяющих стих от прозы. И реформа стиха была нужна не потому, что силабика не соответствовала законам русского языка, а потому, что русский стих, пользующийся силабическим стихом, недостаточно противостоял прозе. Необходимо было добавление еще одного дифференциального признака. Этот признак был добавлен благодаря переходу к силаботонике. Это объяснение реформы русского стиха, предложенное Михаилом Леоновичем Гаспаровым, мне представляется наиболее верным и наиболее полно объясняющим причины реформы русского стиха. Таковы действительно основания, по которым русская поэзия перешла от силабики к силаботонии. Как же происходил этот переход? Какова история реформы, каков ход реформы? И тут мы переходим с вами к третьей проблеме, выделенной в начале лекции, к вопросу о ходе реформы стиха. Этот вопрос тоже недостаточно ясен, потому что сталкиваются разные точки зрения. По мнению одних исследователей, главную ведущую роль в реформе русского стиха сыграл Василий Кириллович Тредьяковский. Другие авторы полагают, что основным был вклад Михаила Васильевича Ломоносова. Наконец-то существует и третья точка зрения, по которому реформа русского стиха осуществлялась Ломоносовым и Сумароковым. В этой разноголосице по существу каждый голос имеет право на существование. У каждой точки зрения есть свои основания. Но, как мне представляется, и как часто бывает в науке, наиболее верным является компромиссное решение. И наиболее правильно было бы считать, что реформа осуществлялась усилиями всех трех замечательных писателей, творчество которых и определяло развитие русской литературы в середине XVIII века – Тредьяковским, Ломоносовым и Сумароковым. Рассмотрим по отдельности вклад этих трех авторов в реформу русского стиха. Василий Кириллович Тредьяковский бесспорно занимает пионерское положение. Он был первым автором, обратившимся к реформе русского стиха. Он был подлинным новатором. Новатором в том смысле, что он первый предложил реформировать стих. Свои предложения он оформил в трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», который был опубликован в 1735 году. При этом, выступив новатором, Тредьяковский одновременно проявил и редкую осторожность. И его исходные предпосылки заключались, во-первых, в том, что необходимо учитывать природные данные языка для выбора системы стихосложения. И с другой стороны, необходимо учитывать и литературные традиции. Эти две предпосылки как бы уравновешивали друг друга. И основываясь сразу на этих двух предпосылках, Тредьяковский предлагает как бы постепенный ход реформы. Его реформа носила немножко половинчатый характер. Исходя из первой предпосылки, из природных данных языка, Тредьяковский полагал, что необходимо, учитывая подвижность ударения в русском языке, перейти к силаботонике. Необходима тоническая, как он выражался, система. Но на основании второй предпосылки, опираясь на литературные традиции, существующие уже в русской поэзии в течение почти века, Тредьяковский полагал необходимым сохранить главные стихотворные размеры, 11 и 13 сложники с женскими окончаниями. Эти размеры только надо упорядочить. Нужно, во-первых, ввести цезуру, и перед цезурой должно быть мужское окончание. Во-вторых, необходимо действительно жестко следить, чтобы окончания были всегда женские в рифмах, в окончании стиха. И, наконец-то, в-третьих, внутри стиха надо упорядочить расположение ударений. В связи с этим вводится понятие «стопа», предпочтение отдается хорею, и в результате всего этого одиннадцатисловник предстает как шестистопный хорей с усечением в третьей стопе, а тринадцатисловник как семистопный хорей с усечением на четвертой стопе. В качестве примера этой реформы можно привести образец тринадцатисловника. Вот силлабический тринадцатисловник. «Ах, невозможно сердцу пробыть без печали, хоть уже и глаза мои плакать перестали, ибо сердечно друга не могу забыть, без которого всегда принужден я быть». После переработки этот тринадцатисловник превратился в семистопный хорей с усечением на четвертой стопе. «Невозможно сердцу, ах, не иметь печали, очи так и жды еще плакать не пристали, друга милого весьма не могу забыть, без которого теперь надлежит мне жить». Вот результат реформы Тредьяковского. При этом в рассуждениях Тредьяковского были и другие особенности, связанные с его осторожной, можно сказать, половинчатой позицией. Тредьяковский полагал, что короткие стихи, короткие в горизонтальном смысле, то есть 5, 6, 7-сложники, можно по-прежнему писать силлабическим стихом, только длинные стихи надо тонизировать, только 11 и 13-сложник. Кроме этого, Тредьяковский полагал, что внутри тонизированных 11 и 13-сложников можно употреблять не только хореические или имбические стопы в хоре или в ямбе, а можно употреблять разные стопы, лишь бы общее количество стоп принадлежало хорею или ямбу. Так, например, если в хорее мы используем 15 или 20% имбических стоп, это не помешает данному стихотворению принадлежать к хореическому размеру. И наоборот. Все эти ошибки, вернее, все эти половинчатые, осторожные суждения Тредьяковского оказались в конечном счете ошибочными, и они существенно препятствовали полноценному, полноковному развитию реформы. В связи с этим и возникла необходимость развития реформы, и реформа была действительно развита Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Прочитав в Германии трактат Тредьяковского, Ломоносов в 1739 году пишет «Хатинскую оду», прилагает к ней свое стиховедческое сочинение «Письмо о правилах российского стихотворства» и посылает эти тексты в Санкт-Петербургскую императорскую академию наук. В этих текстах, в этом письме о правилах российского стихотворства Ломоносов и выражает свое понимание реформы. При этом Ломоносов, в отличие от Тредьяковского, выступает как исключительно новатор. Он признает только одну предпосылку – национальный стих должен опираться на данные языка. Если законы русского языка предполагают силлабо-тонику, то русская поэзия должна отказаться, полностью отказаться от силлабической традиции и полностью перейти на силлабо-тонику. В связи с этим Ломоносов и предлагает тонизировать все стихотворения, вне зависимости от их длины, отказаться от остатков, от рудиментов силлабического стиха. При этом, в отличие от Тредьяковского, Ломоносов предлагает чередование рифм, мужские и женские окончания. Он предпочитает ямб, а не хорей. И кроме ямба и хорея, он также вводит понятие анаписта и дактиля. И образцы всех этих размеров он в своем собственном творчестве и дает. Можно сказать, что если Тредьяковский начал реформу русского стиха, то Ломоносов ее как бы завершил в том смысле, что под пером Ломоносова и теоретика, и поэта была создана последовательная и четкая система силлабо-тонического стихотворства, силлабо-тонического стиха. Но при всех заслугах Ломоносова в его рассуждениях тоже была одна, опять-таки, не ошибка, но не совсем удачное положение. Борясь с представлением Тредьяковского о взаимозаменяемости стоп, борясь с идеей Тредьяковского о том, что можно в хореическом стихе употреблять какое-то количество имбических стоп и наоборот, Ломоносов требовал обязательно чистых стоп. Если ямб, то должны быть только имбические стопы, если хорей, то только хореические стопы. При этом в борьбе за чистоту стоп Ломоносов отрицал не только имбические стопы в хоре или хореические в ямбе, он отрицал также и перихи, то есть пропуск ударений. И писал он свои имбические стихи вначале без перихиев, а в русском языке это фактически невозможно. Дело в том, что абсолютное большинство русских слов трех и более сложные. Поэтому, если мы пишем двусложные размеры ямб или хорей без перихиев, то нам надо искусственно выбирать слова, искусственно чередовать трехсложные и односложные слова. В противном случае у нас возникнут перихии. И Ломоносову действительно приходило искусственно составлять свои имбические оды без перихии. Так, например, в 1744 году, при издании оды 1742 года, Ломоносов тщательно следит за тем, чтобы в оде не было перихии. В результате появляются такие строки. «Промчись к вечерним вплоть брегам, и больше страх вложи врагам, в сердца и слухи им внушая». Тут мы легко видим некоторую искусственность, связанную с сознательными поисками односложных слов для того, чтобы избегать перихи. Эта ошибка, этот просчет Ломоносова был в какой-то степени нейтрализован третьим поэтом, принявшим участие в реформе русского стиха, Александром Петровичем Сумароковым. В своей статье о стопосложении Сумароков говорит о том, что в русском языке невозможно писать без перихиев. Он требует в двусловных размерах обязательно употребления перихиев. Эти идеи Сумарокова, несмотря на вражду Ломоносова с Сумароковым, были Ломоносовым восприняты. Более того, Ломоносов даже переделывает свои ранние стихи, включая туда перихии, и в результате его стихотворный язык становится гораздо более естественным. И в какой-то степени на этом и заканчивается реформа русского стиха. В 1752 году, через 17 лет после своего трактата «Новый краткий способ к сложению российских стихов», Тредьяковский пишет новое сочинение, которое называет также «Новый краткий способ к сложению российских стихов» 1752 год. Старое название должно было показать читателям, что именно Тредьяковский совершил реформу русского стиха. Но текст трактата это убеждение его автора опровергает, потому что в своем трактате 1952 года Тредьяковский в какой-то степени обобщает поэтическую практику и стиховедческие сочинения, не только принадлежащие ему самому, но и Ломоносова, и Сумарокова. В результате реформа русского стиха заканчивается, и русский силаботонический стих оказывается уже созданным, и в дальнейшем мы видим только развитие русского силаботонического стиха, но не его реформу.